проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Знали идею о том, что в России нет истории, поскольку одни и те же властные структуры воспроизводятся на протяжении веков под разными именами?
Совершенно, на мой взгляд, неверно, потому что властные структуры различны. Самое главное – лица, которые реализуют эти властные полномочия, по своему типу очень различны. Александр I, абсолютный монарх России, был одержим идеей дать России конституцию. Он вообще хотел даже уйти, не вступать на престол, уехать в Швейцарию юношей. Но когда его убедил тот же Лагард, что надо все же взять власть для блага подданных, он думал о Конституции, думал об освобождении крестьян. Масса была причин, почему это не могло произойти. Конституция, кстати, была написана, знаменитый проект Новосильцева. То есть власть чувствовала свою ответственность перед обществом. Считала, что она служит обществу. Николай Павлович, человек странный, совсем не герой моего романа, но по-своему он тоже чувствовал ответственность перед обществом. Он не для себя Россию использовал, а себя использовал для России. Вот это абсолютно изменилось в советское время, понимаете? Николай II, когда отрекся от престола, хотя вполне мог не отрекаться, потому что была армия, была гвардия. Если бы он послушал там генерала Алексеева, то 95 лет назад не было бы февральской революции. Она была бы подавлена, был бы путч в Петербурге, подавленный, и все. Но ради блага России, ради продолжения войны, ради обязательств перед союзниками, то есть, опять же, ради чести и долга он пожертвовал собой. Понимаете, все эти понятия чести и долга исчезли, по крайней мере, после октября в большевистской системе. Власть никогда не определялась этими мотивами.
Мне кажется, вы сводите исторический процесс отчасти к субъективным понятиям. Вот были люди с честью и долгом, и была одна страна. Сейчас таких людей нет, и страна стала другой.
Вы знаете, мне кажется, Андрей Борисович очень правильно говорит о чести и долге. Я недавно читал, что когда Молотов посещал Гитлера, когда вот были известные переговоры, рейхсканцлер Германии...
40-го года, естественно.
Да, уверял нашего, значит, лидера, что с Англией покончено. Знаете, что сделали англичане? Сели на все самолеты, которые были, включая спортивные. Как уж они долетели до Берлина, я не знаю. И села британская аристократия. Сели сыновья, Лондов, те, которые должны были потом сами сидеть в Лондоне, и полетели. Практически все были сбиты. Но они отбомбили. Так что Молотов подумал еще. Это известный абсолютно факт. Когда, пожертвовав своим лучшим цветом молодого поколения английской аристократии, они, между прочим, изменили отчасти хотя бы ход мировой истории. Вот что значит честь, долг. И вселили в тех же англичан чувство ответного долга. Раз наши лучшие мальчики так могут, значит, что же мы? Но, кстати говоря, и в русской истории, даже в постсоветской истории, недавней, были времена, когда властители, и были примеры, поступали с честью. Горбачев, который мог в крови, в чем угодно утопить, не сделал этого. И дважды Борис Николаевич Ельцин. Это не герой моего романа. И тем не менее, дважды в его руках были путчисты 91 года и 93 года. И дважды он их не казнил. Они бы его казнили, какой бы там Ельцин ни был. Два этих человека, между прочим, сделали такую инъекцию обществу против гражданской войны, против насилия, против крови. Сейчас эта инъекция уже стала проходить. Вот нынешнее движение, если угодно, общество просыпается. До этого мы жили во многом, я абсолютно уверен, вот на энергии и на инерции вот этих вот абсолютно, так сказать, ну, я не знаю, миротворных там, если...
По сути, христианских.
По сути, христиан. Я же верующие эти люди там, неверующие. И для меня это деяние не менее важное, чем вот то, что Андрей говорил там про Александров, про Николая и так далее. Это говорит о том, что есть и здоровые силы, и здоровые люди там в конечном счете могут находиться.
В каком соответствии соотношении находятся моральные личные качества правителей, людей, которые берут власть или борются за власть, и пути развития? Страны.
Я думаю, что это не просто очень важно, это единственно необходимо. Понимаете, способности, у правителя нет способностей во всех областях. Он не может не знать экономику, может не знать лесное дело, может не знать нефтедобычу, даже, скорее всего, не знает. Но то, что у него должно быть обязательно, это чистый ум и чистая совесть, которая позволяет ему разделять правду и неправду, тьму и свет. Вот эти вещи настолько забыты в нашей истории, настолько нам вместе с советским и с ТМАТом внедрена мысль о том, что есть какие-то формации, какой-то объективный ход истории, когда объективно одно меняется на другое, и ты хоть... Умри, хоть костьми ложись, ничего не изменится. Что мы не понимаем, что на самом деле все происходит из-за человека. История человечна. И вот именно это самое главное, что было забыто, вернее, не просто забыто, а уничтожено в советское время. И властная группа, которая захватила власть в стране после 17-го года, она жила для себя. Если она жила бы для народа, она бы не миллионы представителей этого народа не убивала бы. Вот мы сейчас возмущаемся и правильно делаем, что в Сирии убито 7,5 тысяч противников режима Асада, а у нас убито, дай бог, если 7,5 миллионов, а скорее всего намного больше. Понимаете, это была война против собственного народа ради себя. И я боюсь, что нынешняя элита, и даже, к сожалению, и Борис Николаевич, по крайней мере, после 95-го года, живут для себя. Они рассматривают страну как средство удобной собственной жизни. Властолюбие или материального ли. Это принципиально отличается от той России, которая была до 17-го года.
Я по первой своей специальности германист. И я прекрасно помню, какую роль сыграл Вилли Брандт. Он не был, кстати, великий человек, мыслитель или что-то еще. И склонен был, кстати, к тому же, к чему Борис Николаевич. Некоторые у них были общие черты. Бургомистр Западного Берлина предотвратил мировую бойню, когда встал перед берлинцами западными, которые хотели штурмовать, значит, Восточный Берлин после того, как стену выстроили. Он фактически спас от мировой войны. И он же, став канцлером, преклонил колени, известно, в Варшаве, чем самым закончил вековую, если угодно, вражду и Германии с Польшей, и уже начал объединять Европу. Извинился перед евреями, убитыми там не только, кстати, немцы, поляки, которые в этом участвовали и так далее. Вот это сделало германское общество. Не «Мерседес» или «Опель» сделало германское общество современное. Это не идеальное, но это прекрасное, социально организованное, щадящее общество, щадящее слабых, помогающее сильным и так далее. То есть это нормальное общество, на которое мы можем смотреть в определенном смысле, как, например, успех Германии связан вот с такими людьми, как Вилли Брандт, и он был не единственный такой.
Насколько важен в историческом процессе такое явление, как покаяние?
Я про покаяние знаю одно. В 56-м году в России состоялся 20-й съезд КПСС. Безусловно, это был акт покаяния. И неважно, шла ли там грызня внутрипартийная, шла, конечно. А с другой стороны, поднимались мощные восстания. Была масса, конечно, причин, но была воля Никиты Хрущева. Вот несмотря ни на что, этот Хрущев был полуобразован, и руки в крови, и то да сё. Но была воля сказать правду. Он говорил, я так жить больше не могу. Понимаете? И я верю этому человеку. Он не мог так жить, ему надо было покаяться. Как ни странно, как ни парадоксально, даже вот в рамках этого человека ненавистнического, абсолютно суицидального для России режима, вдруг появляются люди. А вот, знаете, такое покаяние а-ля фильм, что вдруг все там вышли на какую-нибудь соборную площадь и начали там бить себя в грудь. Не верю, не верю.
Ну, власть может подать благотворный пример обществу? Ну, вот тот же самый Вилли Брандт, который окончил вековую вражду немцев и поляков, например, да?
Вы знаете, я хочу просто напомнить, что покаяние в русском контексте не совсем понятное слово. Да. Греческое первооснова, метаноя, означает изменение ума. Происходит изменение ума. То есть человек ужасается тому, что он делал до этого. Вот вам нравственная подоснова. Когда какой-то человек, облеченный властью, живет ради себя и для этого гнобит других людей, он губит, конечно, в конечном счете, и самого себя. И если он начинает это понимать и старается оправдаться перед людьми, исправить свои ошибки, вот тогда и происходит настоящее покаяние. А вовсе не тогда, когда все ходят и орут, и говорят, как ужасно, как плохо.
А у Владимира Владимировича Путина изменение ума может произойти?
Оно может произойти у любого человека. Да? И более того, разумеется, истмат здесь бессилен.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.